Известный волонтер Леся Литвинова уже в нашей студии. Леся, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем вот с работы на Фроловской 9/11 в Киеве, да? А волонтерский центр, который перерос, ну, в нечто большее, как мне кажется. Это некий центр жизни для очень многих людей. А как сейчас живет центр?
Вы знаете, мы никак сами для себя не можем сформулировать, кто мы такие, да, мы перманентно превращаемся, мне так кажется, в социальную службу, потому что те проблемы, которыми мы сейчас занимаемся, это все-таки больше к социальным службам относится, да. У нас...
Такое мини-минсоцполитики.
Не надо, наблевшего, не надо. Я шла к вам с хорошим настроением, давайте не поминать на ночь глядя монстров.
Давайте.
Мы, конечно, поменяли формат работы по сравнению с 2014 годом. Я вам скажу, что было значительно легче несколько тысяч человек в день накормить, дать одежду, набор посуды, по одеялу, подушки и отправить с Богом. Да? Сейчас людей значительно меньше. Мы оставили в поле зрения те семьи, у которых очень тяжелая ситуация, которые однозначно без нас не справятся. Те, кто в состоянии справляться сами, должны справляться сами. К большому сожалению, при всем при том, что государство продолжает делать вид, что никого здесь нет, никаких переселенцев у нас тут в природе не существует, и ничем мы им помогать не собираемся, но раз уж сложилась такая ситуация, людям придется дальше выживать самостоятельно. У нас остались семьи с инвалидами, с лежачими, семьи, у которых кто-то болеет, нуждается в операции, со всякими системными болячками, старики одинокие, совершенно потрясающие, есть несколько пар. Одни есть бабушка с дедушкой, прожившие прошлую войну, дед до Берлина дошел, да, дом в Донецке разбит, живут... В Киеве у сослуживцев в углу квартиры, комнаты, там огорожен шкафом уголочек, и вот они там живут, и, в принципе, никаких перспектив ни на что дальше никуда нету. Это те люди, которые не выкрутятся самостоятельно никогда.
А сколько их сейчас?
Их много. Ну, правда, их много. У нас не хватает ресурса заниматься всеми. Достаточно часто мы говорим: извините, ребята, мы ничем вам помочь не можем. За очень трудные случаи мы беремся и по возможности стараемся как-то решать системные проблемы. Потому что сейчас вопрос не стоит о том, что человека нужно прокормить. Да? Человеку нужно дать возможность хоть как-то дальше существовать самостоятельно. Это мы не говорим о тех, кто априори самостоятельно существовать не может. Да? Например, там, семья, состоящая из двух инвалидов, нету у них никого. Ну, не выкрутятся они никак. Социализировать их тоже невозможно по-человечески, да, их просто нужно поддерживать. А есть такие семьи, которым нужно дать толчок, и дальше они смогут сами.
И дальше они уже плывут в свободное плавание, да?
У меня есть совершенно потрясающая история вот из последних. Для меня это было, ну, наверное, самым большим счастьем за последнее время. У меня есть подопечная семья, где мама одна, трое детей, младший с синдромом Дауна. Собственно, из-за этого папа и потерялся из их жизни. У малого уже, я сбилась, какая по счету операция на сердце. Домой они не вернутся. Там все под сепарами, и, ну, перспектив вообще никаких. Я их перевозила из одного села в другое, из одного села в другое. Ну вот невезучие, знаете, бывает такое. Только поселятся, только огород какой-то посадят, у хозяев меняются планы, дом продается, родственники приезжают, и опять все по новой. И это с больным ребенком, и это между операциями или в процессе операции. И сидели мы на Фроловской с одними прекрасными людьми, и как раз звонит Таня и в очередной раз говорит: слушай, ты будешь смеяться, меня опять выселяют, нам опять переезжать. Я кладу трубку и в запале говорю: я не могу больше, я больше не могу, куда я их опять дену, на зиму глядя.
И тут явно что-то происходит.
И тут сидящая рядом, да, прекрасная барышня, которая не хочет, чтобы я озвучивала, как ее зовут, затягиваясь сигареты, говорит, так давай им дом купим. Я говорю, ты вообще представляешь себе, о каких суммах идет речь и где мы их возьмем? Так, говорит, нормально по друзьям пособираю.
Я думаю, сейчас волонтеры поймут вот эту фразу, по друзьям насобираем.
Прошло полгода, и она насобирала. И мы подобрали им дом, и до последнего это было какое-то такое очень странное ощущение. Мы с ней уже поехали к нотариусу, мы подписали все бумаги, я расплатилась с продавцом, вышли. И никаких, вот нет никаких эмоций, даже усталости нет от того, что оно все закончилось. Ну, пошли посмотрим, пошли посмотрим. И мы подходим к дому, я ей отдаю ключи, она держит ключ в руках и говорит, Леся, а ты понимаешь, это мой ключ от моей двери в моем доме. И вот тут нас прорвало, тут мы радостно поплакали вместе. Вот. И я понимаю, что ну вот хотя бы одну историю мы довели до конца. Через день она мне позвонила, она только осознала, она говорит, слушай, а ведь у меня в понедельник будет прописка. А ведь я больше не переселенец. Говорит, я могу порвать эту справку, и я такая, как все. Я живу в своей стране, в своем доме, со своим огородом, со своими детьми, и я дальше справлюсь.
Вот, запустили процесс, то есть человек уже понимает, что ему не нужна уже помощь, не нужны вот эти там 400 гривен выплат, а он уже получил в руки...
Он дальше сам,
да. Он дальше сам. Леся, а вот на самом деле, это же не только решение проблемы там одной семьи или одного человека. Вот когда вы рассказывали, да, я себе так сразу подумал, ведь это может быть глобальное решение проблемы, в каком смысле? Ведь речь не идет о том, чтобы обеспечивать людей там какими-то шикарными особняками в Конча-Заспе, да, у нас масса сельских домов там в Черниговской, в Житомирской области, которые недорого стоят, и это даст возможность людям прокормиться, иметь там жить, иметь свой огород, ну, то есть это реальное решение проблемы, может быть.
Вы знаете, очень много предлагают вариантов, пускай люди приезжают, живут сколько хотят, там обрабатывают огород, следят за домом. И, как правило, я не могу найти тех, кто туда поедет. Я объясню, почему. Потому что жилье предлагают, во-первых, в тех селах, где нет работы, нет медицины, нет школы, то есть туда не поедут молодые, крепкие...
Леся, я это понимаю. Ну, смотрите, если посмотреть на это по-другому, да, мы... Ну, ситуация явно неординарная для всех, для нас. Вот как раньше, помните, комсомолец на целину. Вот когда люди ехали, там тоже ничего не было вокруг. Но человек получает там кусок земли, где он может вырастить себе картошку, буряк, моркву там и все такое прочее, да, и начинается осваиваться пустая территория на самом деле.
Мы пытались даже просчитывать подобные проекты, да, чтобы можно было запустить производство и вокруг этого производства выстроить заново все инфраструктуры, чтобы туда приехали учителя,
да,
чтобы там,
да,
была школа,
да,
там воспитательный детский садик.
Заброшенный ранее,
да,
поселок.
И просто сделать все на новом месте. Но это не по нашим силам. Это должна быть добрая воля государства,
да,
и должны быть какие-то стартовая от государства помощь.
Государственная политика.
Потому что это очень много, это очень затратно именно на стартовом этапе. Писали как-то, предлагали, какой-то стоит городишко, вот просто город с многоэтажками, пустой.
Пустой.
Ну вот нету там никого. Было когда-то какое-то производство, закрылось, люди выехали. Пишут и спрашивают, а почему люди не едут? Ну пускай они сюда приедут. И начинаешь объяснять, что вы понимаете, что стоит город посреди чистого поля, там нет вывоза мусора, там нет электричества, там нет водопровода, там нет освещения на улицах, там нет транспорта, там нет возможности ремонта дорог, там нету вообще ничего, вплоть до магазина. То есть люди там как будут жить?
Я вот себе думаю, может быть, я излишний фантазер, честно, но я вот себе думаю, как колонизировалась Америка, да, шли, рубили лес, ну, на самом деле, да, я понимаю, что это требует, чтобы люди были более-менее способны, чтобы они были здоровы, каких-то сил от них, но в принципе, это может быть шанс. а для того, чтобы и освоить территории, ведь это все-таки не Северный полюс, да, природные условия помогают выжить. Да, очень многое придется самим делать, но, возможно, это действительно серьезное направление для государственной политики.
Но все равно, да, в этом населенном пункте должна быть какая-то местная власть, вот, и хотя бы да. знать, что она будет помогать. Тогда да, тогда можно ехать в эти села.
Да, и на самом деле ведь о чем мы сейчас говорим? Мы говорим очень много, произносим это слово децентрализация. А это означает, что местные громады получают бюджеты, и местные громады получают возможность для того, чтобы самоорганизовываться и делать соответствующие службы. Слушайте, ну над этим серьезно надо подумать, конечно. Это может быть вариант для страны, мне так кажется.
Здесь, у меня такой вот вопрос. Сейчас помощь именно от простых украинцев, она уменьшилась или ну, на фоне того, что якобы перемирие?
Она уменьшилась, это совершенно логично, потому что невозможно. Это, знаете, такая черная дыра. То есть до тех пор, пока не будут решены проблемы более-менее системно, это вливание в бесконечный колодец без дна. Люди устают, у людей тоже свои семьи, тарифы новые все видели, да, выживать как-то тоже нужно. И те, кто мог прокормить себя и еще кого-нибудь, теперь еле-еле справляются с тем, чтобы прокормить себя. Это одна из причин, почему мы не помогаем тому количеству людей, которым мы хотели бы помогать, у нас просто ресурса на это не хватает. И тут либо брать там, ну, грубо говоря, да, там 300 семей и помогать им от и до, или брать там 4000 семей и каждому выдать по чашке. Тогда смысл вообще все это затевать, ну, никакого. Не знаю, как оно будет дальше. Бывают истории, на которые очень активно откликаются, вдруг неожиданно. И спасибо большое. У меня недавно тоже была... Там семья, такое 33 несчастья, но которые относятся к этому с очень большим юмором. Они, когда рассказывают истории из своей жизни, над ними надо рыдать, а ты ржешь, потому что они, вот, они рассказывают так, как будто это такой хороший водевиль. На самом деле там ребенок инвалид, ему сейчас... 4 будет, 3 с небольшим. Он родился без пищевода, сделали пластику, ну, сделали, как сделали. Вот. У него трахеостома, у него постоянные болезни, у него очень слабый глотательный рефлекс, то есть там специфическое, за ним специфический уход. Хотя он живой, нормальный, активный, прекрасный ребенок. Когда они уже выехали сюда, папа побежал работать. В первое, что нашел, побежал работать в такси на второй день после приезда. Через очень небольшой срок попал в аварию, не по своей вине, но вторая группа инвалидности, и да, было очень кстати к тому, что у них уже и так было. Старший ребенок, которому сейчас 15 лет, вместо того, чтобы продолжать карьеру боксера, которая ему хорошо светила, сказал... Поступаю на реабилитолога. В их семье это самая нужная профессия. Он большой молодец, он поступил. Вот. И месяца, наверное, полтора назад мама, которая все вот это вот на себе тянула и падает в обморок, забирают по скорой в больницу. Умный врач говорит, а давайте МРТ сделаем. А там опухоль головного мозга. Причем такая... Большая опухоль головного мозга. Вот. Врач уже в институте нейрохирургии, когда посмотрел, говорит, вы знаете, по моим прогнозам, от полутора месяцев до полугода, если мы это сейчас не прооперируем. И то вариантов ну, не очень много, чтобы это все благополучно закончилось. Ну, почем у нас такие вещи стоят? Чисто в расходниках я не говорю о том, чтобы там платить врачам, там взносы в больницу и так далее. Спасибо, пошли навстречу, все поняли.
Это центр онкологии, да?
Нет, это нейрохирургия, это институт нейрохирургии. опухоль доброкачественная, слава тебе, Господи, поэтому это туда. Вот. И ну, несмотря на это, одни только расходники на операцию под тридцатку потянули. Плюс лекарства, которые после в реанимации, период, пока она лежала в больнице, восстановительный период. Вы знаете, за неделю все нашлось. Вот как-то так неожиданно люди очень активно отозвались, и благодаря им, тьфу-тьфу-тьфу, частично опухоль мы сейчас удалили, ждем, пока пройдет период реабилитации, и остальное будут радиохирурги добивать. Это уже их парафия.
Лайся, вам можно книгу писать. Друзья, не сдавайтесь, да, вот то, что вы сейчас рассказали, я подозреваю, я, честно говоря, несколько недель назад Лесю приглашал на эфир, она сказала, не-не-не, я буду жить под операционной, да? Там спать, ночевать, вот я думаю, что это как раз эта ситуация.
Это была эта ситуация, и мы очень весело прожили на самом деле то время, которое я прожила в больнице. У нас в палате стоял безостановочный хохот. Как-то так подобралась такая компания, которая активно реагировала на шутки. Нам очень повезло с доктором. Я такого доктора видела первый раз в жизни, который заходил, травил байки из студенческой жизни, вот, строил глазки девочкам, лежащим в палате. Там. Ну, в наших реалиях это большая редкость. Да? Большая редкость, когда после очень длинной, очень тяжелой операции врач выходит мертвый и говорит, пошли, буду рассказывать. И рассказывает подробно, подробно. Говорит, вы задавайте вопросы. Вам будет казаться, что они глупы, вы их все равно задавайте. Лучше вы будете не домысливать себе ничего. Такие вещи редко
Лася,
встречаются,
вы, кстати,
но
не
очень
помните, как зовут врача? Вот все-таки как-то хочется таких людей, чтобы они о них знали. Ну ладно, вспомните.
Это будет звучать как реклама.
Да, какая же реклама, слушайте. Тут речь не о рекламе. А какую ситуацию вот сейчас, так чтобы мы какой-то, может быть, дали такой поштов, да, вот такой для того, чтобы сейчас начать решать какой-то вопрос?
Вы знаете, их такое разнообразие, этих вопросов, что я даже боюсь. Я вот сейчас жду, чем закончится обследование в институте Шалимова у одних наших тоже подопечных. Девушке нужна пересадка печени, и если мама подойдет в качестве родственного донора, то, конечно, это будет очень большой кусок. Очень большой кусок, это будет очень сложно, но это единственный ее шанс на то, чтобы выжить. Вот ждем неделю, что покажут обследование, и тогда начнем громко кричать: люди дорогие, спасите, пожалуйста. Ну, в 30 лет умирать от цирроза печени — это глупо. Ну, вот, ну совсем глупо. Учитывая, что с 12 мама ее тянет. Надо
как-то помогать. Что сейчас нужно больше всего на Фроловской?
Вы знаете, у нас вечная и очень серьезная проблема с памперсами, не только с детскими, но и с взрослыми, из-за того, что очень много лежачих больных. Туда же, к лежачим больным, это урологические прокладки, и взрослые, ну, в смысле, и женские, и мужские, одноразовые пеленки.
Детей много,
и детские, да? И взрослые. Детей меньше, чем взрослых инвалидов. Вы знаете, с детьми немножечко проще. Очень активно делятся и одеждой детской, и всякими игрушками мелкими детскими. Дети очень быстро растут. Они не успевают этого всего снашивать, да. И такой у нас круговорот среди мам: поносил, вернул, там взял следующий размер. Вот. Наступают холода, и очень много просят, например, там теплые носки. И детские, и взрослые. Бабушки просят тапочек. Теплых домашних тапочек. Вот.
Но вы сказали, что волонтерская помощь, она немножко волонтерская, в смысле, тех людей обычных, да, киевлян или из других городов и регионов, поубавилась, да. Но гуманитарные вещи, обычная гуманитарка, и она же не зависит от тарифов, да, от их повышения. Все равно меньше стали нести.
Меньше стали нести. В основном приносят одежду. А спрашивают в основном это посуду постельная, это какие-то бытовые вещи, там обогреватели. Есть чудесная, опять-таки, семья, там у женщины удален желудок, ей бы хорошо какую-то там мультиварку или блендер, а нету. Ну вот, ну не попадается, не приносят никто там на протяжении уже очень многих месяцев.
А у вас вот период пребывания, он не определен, да?
Нет, нет. Если раньше...
То есть вы никого не можете выгнать, да, и сказать, уже пора, вот пару месяцев уже прошло?
Нет, смотрите, мы просто подходим индивидуально к каждой отдельной ситуации. Кому-то хватает двух визитов для того, чтобы закрыть текущую проблему.
И пойти дальше.
Да? Кто-то из тех, кто к нам давно не обращался, вдруг обращается с какой-нибудь там новой неожиданностью. Ну, переехали люди, да, там с одного места на другое, а там опять голые стены. И опять заново, слушайте, ну, нам бы хотя бы мебель какую-нибудь, ну, хотя бы что-то там на пол, какой-то ковер кинуть, детям холодно. Этот вопрос закрывается? И все, и дальше опять-таки они живут самостоятельно. А вот те, кому нужна помощь системная, вот до тех пор, пока не вырулятся хотя бы на какой-то уровень, что люди смогут самостоятельно жить, мы продолжаем людей тянуть. К моему большому счастью, достаточно часто появляются люди, которые готовы взять там под опеку отдельную семью. Или там решать на протяжении длительного времени одну проблему, да?
Продолжается эфир программы «Киев-Донбасс». В эфире работают журналисты Ирина Сампан, я Дмитрий Тузов. И с нами в студии Леся Литвинова, волонтер, одна из основателей фонда «Волонтерский центр помощи переселенцам» на Фроловской 9/11 в Киеве. Леся нам обещала рассказать, я так подозреваю, трогательную историю девочки Кати, которой помогают сейчас волонтеры.
Девочка Катя — это просто один из примеров, как человек берет, да, и какой-то кусок делает самостоятельно. У девочки Кати дочка, прекрасный ребенок, но с микроцефалией. Это тяжелый, ну, это тяжелый ребенок. Родители справляются. Они зарабатывают на то, чтобы снимать квартиру, там, на жизнь, на все остальное, но нет возможности заняться реабилитацией ребенка. Находится некая абстрактная семья, которая говорит, мы бы это взяли на себя. И вот раз в месяц сумма на реабилитацию напрямую переводится девочке Кате. Девочка Катя звонит мне там, каждый месяц и говорит, спасибо большое, мне тут деньги зашли. При этом я вообще ни при чем. Я только дала номер карточки. Той же девочке Кате нужно лекарство, которое производится только в Италии для ребенка, но очень хорошо влияет. Ребята из Италии взяли опять-таки на себя этот вопрос. Периодически пишут, там не заканчивается. Ой, заканчивается. Да, мы сейчас вышлем и передают. Я к этому вообще не имею никакого отношения. Там процесс идет сам собой, и это прекрасно. Бывает, что люди готовы кому-то помогать, но не готовы показать свое лицо, да, и напрямую с людьми контактировать. Кому-то сложно, там, кто-то стесняется, и тогда это там, кругами идет через нас. Люди периодически пишут, там, а как там наши подопечные? Ты рассказываешь, там, какие успехи, как все, и работаешь тут таким маленьким коммуникатором, вот, и получаешь массу удовольствия от того, что вот оно там само, да, оно там само, ты можешь не думать, о том, что там что-то происходит, и ты доверяешь тому, что там происходит, и это очень здорово. Или вот там перевезли мы одну семью с места на место, там крошечная комнатушечка, вообще нет возможности что-то придумать с мебелью, стала искать, где купить двухэтажную кровать для того, чтобы можно было их положить. Тут же нашлась волшебница, которая сказала, я беру все на себя, типа, уходи. Сделала мебель под заказ, кровать не двухэтажная, а кровать трехэтажная, там помещается и мама, и обе девочки, какой-то там выезжает нижний этаж. Опять-таки, я знаю, что там все хорошо, что у меня не болит про это голова, и это прекрасно.
Друзья, вы знаете, я хочу сказать, что ограничений для добрых дел на самом деле нет никаких. Поэтому еще раз, город Киев, Фроловская 9/11, вот Леся Литвинова и другие люди, которые работают в волонтерском центре помощи переселенцам. И, собственно говоря, там нужно все сейчас. От теплых вещей, о которых Леся нам говорила, до, не знаю, может, мебель собрались менять. А еще какие-то вещи, которые вполне в нормальном состоянии. Посуда, да?
Которые... Да, но основные проблемы это вот с бытовыми всякими вещами. Это посуда, это постельное, это одеяло, это раскладушки. Потому что с мебелью на самом деле очень сложно. Снимаются крошечные квартиры или снимаются какие-то углы, их обставить тяжело. Нам часто звонят и говорят, вы знаете, у нас там диван есть, заберите самовывозом. А я понимаю, что я его никуда не дену. Он будет стоять у меня на Фроловской там,
и занимать
месяц,
место.
Два-три. Да, скоро пойдет снег, и диван там тихо скончается.
Спасибо вам большое. Я напомню, у нас в гостях была Леся Литвинова, волонтерка, соосновательница, да, наверное, фонда Центра помощи переселенцам на Фроловской.